этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатель, независимый аналитик, полковник КГБ в отставке, вице-президент фонда «Правопорядок ЩИТ» Евгений Анташкевич. И тема будет сегодня обсуждаться: операция «Маки Мираж», ОГПУ против японской разведки на Дальнем Востоке. Но первый вопрос из прошлой передачи, когда моим гостем была великолепная историк.
Елена Великолепная.
Елена Великолепная Сьянова.
Да-да-да.
Когда она рассказывала... Ты слушал?
Да, я слушал, да, обязательно,
вот и
конечно.
К тебе... Я тогда, когда она рассказывала про подвиги госпожи Жеребцовой, и я тогда вот хорошо бы услышать профессиональный анализ разведчика-контрразведчика. Вот я тебе хотел этот первый вопрос задать, а дальше мы уже перейдем к твоей истории.
Обязательно. Но, Леонид, прежде я бы хотел поздороваться с нашими радиослушателями и пользуюсь опять-таки возможностью. Уже меньше, чем через месяц, 20 декабря.
Это поэтому, день чекиста,
да. Поэтому, если позволишь, я хочу поздравить моих коллег с тех, с которыми я работал, нынешних и будущих, пожелать им счастья, удачи, значит, в работе, здоровья и так далее. А главное, конечно, двух твоих замечательных экспертов, это Сережа Шестого и Игорь Георгадзе. Вот да. Им привет и поздравления с будущим. Я это не называю праздником, с будущим нашим днем день чекиста. Теперь, что касается...
Заговор,
твоего...
результатом которого стало убийство императора Павла I.
Мне очень понравилась твоя постановка задачи. Вот бы послушать, как бы это прокомментировал человек с профессиональным образованием, прошлым и так далее. Ну, тут вообще-то комментарии, они такие, в общем, довольно простые. Ну, во-первых, это был, конечно, заговор. Вот по всем критериям оценки это был заговор, по крайней мере, то, что я услышал от Елены в ходе вашего разговора, а потом я не скрою, я ей написал письмо и попросил изложить вот совсем коротко.
То есть у тебя были вопросы,
Елена
на них ответила.
Она изложила, я еще чуть-чуть сократил, вот что она изложила. Во-первых, Ольга Жеребцова во время убийства императора, она находилась в своем имении, да, это называется алиби.
Понятно.
Это если по нашей
классификации,
да, это алиби. Но накануне она сообщила братьям Зубовым, а это ее братья, она сама в девичестве Зубова, что дверь в покое императрицы замурована. Вот проход из покоев императора, значит, в покое императрицы, его жены замурована.
То есть?
Павлу некуда бежать.
Ловушка.
Фактически, да.
Потенциальная ловушка.
Да, значит, что она еще сообщила? Она сообщила имена практически всех часовых, вот, и, значит, когда чья очередь дежурить. Кроме этого, значит, число часовых во внутренних покоях было сокращено вдвое. Подкупать не стали, просто сократили вдвое, то есть уменьшили защиту, да? Значит, дальше. Комиссия расследовала не глубоко, потому что, ну, понятно, кто был одним из заказчиков этого заговора.
Ну,
это
сынок,
был будущий император Александр I, поэтому не очень глубоко. Поэтому смотри, вот здесь интересный момент. Значит, врач Вилье дал поначалу верное заключение о насильственной смерти. А потом, значит, Сенату был предложен другой вариант – апоплексический удар.
Апоплексический удар,
но да. Что интересно, не табакеркой. Апоплексический удар, но не табакеркой. Отсюда, значит, вывод с необходимостью. Это был военно-политический заговор, который планировался. Политически, потому что речь шла о смене власти, убийстве императора, а военный почему? Потому что в случае неудачи, если вдруг император спасется, убежит, выживет и так далее, значит, тогда заговорщики, а в данном случае это кабинет министров, они должны были предполагать, что Россия объявит Великобритании войну. Заговор убийство, попытка убийства императора. Император выживает. Что он делает против заговорщиков? Ну, тех, которые у него рядом под рукой, понятное дело, суть казнь, да, там какая-то казнь. А основные заговорщики, значит, этому государству надо объявлять войну. Поэтому, прежде чем планировать вот это, да, заговор, надо посчитать свои силы. А можем ли мы планировать заговор, если мы в военном отношении сильны? Ведь никто не дает гарантии. А вдруг замуровали стенку так, что там император плечом, и все эти кирпичи посыпались. Вот теперь, значит, чисто оперативная часть. Смотри, в оперативном плане руководил посол, хотя он и был выслан незадолго до этого, но тем не менее посол перед тем, как уехать, он все приготовил. Значит, у Жеребцовой была задача поставлена.
Ой, как ты ее квалифицируешь?
Я ее квалифицирую как подготовленного человека.
То есть, нет.
Да, вот я объясню.
Ты пишешь отчет, как ты ее...
Помощник.
А не агент влияния.
Ты знаешь, это слово, оно в разных языках используется по-разному. Ага. Офицеры ЦРУ, они официально числятся как агенты. У нас агент – это агент госстраха, ты понимаешь. Да. Поэтому тут дело не в формуле, не в названии, дело в сути. Это негласный помощник.
Негласный помощник.
И здесь что происходит, когда возникает договоренность между постановщиком задачи и негласным помощником? Ты можешь это сделать? На тебя можно положиться, и тогда человек начинает думать, может ли он это сделать. Жеребцова сказала: да, могу. Причем она это сказала где-то процентов на 51 уверенно, я так думаю, да, и на 49 обум Лазаря, угу. Потому что в конечном итоге что сыграло? Ни подкуп, ни страх, ни испуг, ни караульных начальников, ни внутренних комнатных, там, коридорных слуг, там, ни еще чего-то. А болтун – находка для шпиона. Одна из подруг Марии Федоровны, сестер Ливен, она узнала от Марии Федоровны, что та в порыве гнева против собственного мужа, императора, она взяла и, значит, замуровала этот вход для того, чтобы император от нее никуда не убежал, от императрицы. Ну, у императора были интрижки, но на это надо было иметь настроенный слух, то есть оперативный руководитель заговора, его задача – настроить слух. Не только ролевое распределение, вы пьяная толпа, вы пойдете убивать. Вот это ваша роль, да? Вы начальник караула, вы должны соответствующим образом сменить караулы, правильно их расставить, чтобы они не побежали. Угу. А Жеребцова, она, собственно говоря, ну, на нашем современном языке она послужила триггером. То есть, ну, вот ее информация о том, что проход замурован, она и послужила стартовым сигналом, что заговор можно начинать и можно его приводить в исполнение. Ну вот, то есть это негласный помощник, который был специально подготовлен, настроен и на получение необходимой информации, поэтому на период заговора она, конечно, могла уехать в свое имение и просто от братьев, ну, от братьев дождаться каких-то необходимых решений.
Плюс вот к этому, тебе... наверное, и английский посол вместо себя кого-то оставил.
Оставил обязательно.
Вот.
Оперативное руководство необходимо быть вот здесь, под рукой.
А второе, она выполнила свою роль.
Да, да, да.
Она выполнила свою роль.
Да.
И, опять же, ее Елена говорила, что... И после убийства императора ее следы теряются, но поначалу в Англии.
Ну, сначала в Германию, потом в Англию, да. Ну, а вот это зачем? А это затем, чтобы если вдруг проваливается заговор или новый сюзерен, первое лицо, меняет свою позицию и объявляет розыск с последующим судом и наказанием, ее агента надо, негласного помощника надо вывести из разработки для того, чтобы в случае, если к ней применят какие-то серьезные средства, так скажем, чтобы она начала говорить правду, чтобы она не начала говорить правду, потому что она тогда расскажет про умысел. Самое главное в заговоре, что надо скрыть? Умысел. Почему табакерку заменили, удар табакеркой заменили на апоплексический удар? Удар табакеркой – это умысел, а болезнь, она и есть болезнь. Вот и все. Это уже идет маскировка, шифровка и так далее. Ну, вот примерно вот такой расклад. Он был бы важен, если бы был любимая забота и занятие наших, значит, с тобой очень дорогих либералов, это честный суд. Вот если бы был честный суд при Александре Первом, тогда Жеребцова, она бы все вот это рассказала, и тогда Александр Первый был бы вынужден объявить войну.
Я думаю, в те времена особо бы не церемонились, кстати говоря.
Да, ну, примерно вот так.
Да, хорошо, спасибо, Жень, за профессиональную оценку исторического события. А теперь мы переходим к операции «Маки-Мираж». Значит, это... Насколько... книжечка, да, это мы у вас изымем на время.
На время.
На время изымем. А насколько часто на твоей памяти, ну, скажем так, рассекречивались подобные операции? Операции... можно сказать, что это была сложная операция?
Да, конечно.
Сложная, конечно, с множеством опасная, действующих лиц.
И очень она, творческая, кстати.
Творческая, и да, которая имела колоссальное стратегическое значение для...
В совокупности со всем тем, что делали органы разведки и контрразведки в Советском Союзе на вот этом данном конкретном направлении, да, это все сыграло свою роль.
Значит, теперь, когда началось, когда закончилось?
Ну, сейчас вот в последних публикациях об операции «Маки-Мираж» говорят о 13 годах, ну вот, но у этой операции были разные фазы.
Ага.
Была фаза подготовки, потом была фаза, когда, собственно, эта операция, она выпеклась именно как эта операция, а потом уже шло ее насыщение в этом плане до того момента, когда было принято решение, что если дальше мы будем продолжать, тогда анализ противником получаемой информации приведет к обратному эффекту.
Хорошо.
То есть они поймут, что... Но это
когда
потом,
это
да,
начинается?
Это начинается 23-24 год, вот это вот фаза
год,
становления. Да.
И это происходит, я уже, по-моему, сказал, на Дальнем Востоке, и поэтому уже просьба такая... Исторический экскурс, чтобы наши уважаемые слушатели вошли в контекст.
Обязательно, да. Но сначала все-таки твой первый вопрос, это о том, что такое вот это вот рассекречивание,
вот,
и, да, и сколько, да, сколько их рассекречено.
Обычно же самый... Я-то знаю ответ на этот вопрос, а почему я знаю?
Я тебя подговорил.
Нет, так мне все. Я этот вопрос задавал и Игорю, и Сергею, и тебе, и... Первый вопрос. А что секретить, это было 154 года назад?
И отвечаю.
Тут... А нет, я вспомнил Юрия Ивановича Дроздова, я читал его интервью. А можно ли рассекретить? Нет.
Нет.
Операция еще продолжается.
Да.
А можно ли? Нет. Эти операции только-только начинаются. А вот теперь же...
Значит, вот за свои 30 лет, ну, без малого, да, значит, 30 лет работы в системе, я могу сказать, что рассекреченных операций я знаю две.
Так.
Это операция «Трест»,
так,
по выводу Бориса Савенкова.
В сюда.
И операция по выводу суда, конечно, да, на территории Советского Союза. И операция «Маки-Мираж». Вот здесь есть такой, знаешь, вот некий такой самообман, что мы много знаем про, даже я себя включаю в это число, что мы много знаем про деятельность спецслужб. Немного. У нас есть определенная информация, мы знаем человек 15 провалившихся, рассекреченных, арестованных, отпущенных или арестованных, расстрелянных разведчиков, да? Тот же самый Рихард Зорге, который там, в общем, был казнен, ну вот, Кембриджская пятерка, ну, еще там какое-то количество. И мы знаем примерно, чем они занимались. Но это одна категория информации. Это нам рассказали, в письменном виде, нам что-то описали, нам упомянули их фамилии, имена, а операция – это совершенно другое. Вот операция «Маки-Мираж», она состоит... Вот, кстати, об этом мне сказал никто иной, как внук основного... Я, кстати, передаю ему привет, Эдуарду Георгиевичу Башилашвили, я передаю привет, потому что внук основного фигуранта дела «Маки-Мираж»,
фигурантов с нашей стороны. То есть со стороны...
Тут только с нашей стороны, да, агента Летова. Ну вот, по фамилии Израилевский, я потом более подробно о нем расскажу. Вот, значит, ну, это человек постарше нас с тобой. Вот, значит, по книге «Харбин» он нашел меня. И когда он мне позвонил по телефону, я внук агента Летова, я так подумал, что кто-то со мной играет. Или телефон, или космос, или мозги со мной играет. Но это правда. Вот Эдуард Георгиевич, он действительно, вот он занимался этим. Он мне сказал, что в этом деле больше 100 томов. 13 лет. Больше 100 томов.
Ты, знаешь, ты извини, меня спрашивал. Я тебя на секунду прерву, потому что я сейчас выражаю точку зрения штатских. И даже те, в подтверждение твоих слов, даже те дела, которые нам кажутся, книги написаны по 400 страниц, колоссальное количество документов из архива.
Я тебя только на секундочку перебью. Да. Книга на 14 страниц, это у нас проходит по категории «обобщенная справка».
Да, вот, например, великолепная совершенно... Опять же, для меня книга «Роковые иллюзии» Царёва и Костелло об Александре Орловом. И тебе кажется, что тебя действительно впустили в этот мир, когда ты эту книгу первый раз прочел, а эта книга, она всегда она тянет, чтобы ее перечитать. И вот на второй раз я понял, что ой, как много неясного.
Леонид, это можно сравнить примерно, как ты прошел мимо парфюмерной фабрики. То есть ты какие-то запахи ты ощутил, но что внутри этой парфюмерной фабрики, ты прошел мимо.
Я понял.
Это вот наше отношение к архивам, да, вот я когда бываю на каких-то мероприятиях, связанных там с историей, там с историками и так далее, я слышу просто истошный вопль, буквально, откройте нам архивы, мы вам напишем всю историю. Вот я что хочу сказать по этому поводу. На самом деле архив, это, если помнишь, были такие отдел, первый отдел.
Первый отдел.
Это секрет. Это секрет. Но, конечно, есть архивы, где можно гулять направо и налево, читать переписку Марины Цветаевой с немецким поэтом Рильке там и так далее. Хотя это очень лично, и для приличных людей это вообще-то неприлично. Допустим, потому что это все-таки чужие письма. А вот читать оперативную переписку, да, значит, допустим, в операции «Трест», вот до этого надо допускать. С исключительным выбором специалистов и историков, поэтому в архивах работают люди, которые дают подписку о том, что они будут сохранять секреты, государственную тайну. Вот это так. Вот смотри, внутренние секреты. Ты берешь, допустим, операцию «Трест» или ту же самую операцию «Маки Мираж». Ну, тебя пустили... Тебе выложили комнату томами дела, не обобщенными справками, а томами дела, и что ты находишь? Ты находишь описание переправы через границу. Окно, так называемое. Вот если по правилам, ты никогда не должен найти этой информации. Это секрет навсегда. Переправа через границу, методы оперативной проверки, легендирование вводимой в разработку агентуры, подходы к заранее заложенным тайникам, установочные данные на реальных участников операции, кроме основных, относительно
всё,
которых...
Очевидно, называется спецдисциплина номер один, спецдисциплина номер два.
Так как ее трактует, естественно, Сережа Шестов.
Да.
Ну вот, значит, и что важно, да, секретом является критерий оценки полученной информации. Вот это тоже секрет, и ты его никогда, ты этой информации никогда не получишь. Поэтому, это, кстати, вот это к разговору о том, откройте нам архивы, да? Откройте нам архивы. Сейчас я дам пояснение. Смотри, поэтому у нас в России главой комиссии по рассекречиванию по некоторых категорий дел, кроме, конечно, личной переписки Марины Цветаевой,
да,
значит, это первое лицо государства. Почему? Потому что необходимо понять долгосрочные последствия рассекречивания, которые могут настать через много... Ты смотришь на часы,
я все время...
Через много десятилетий. Вот тебе пример. Вот, операция называется, да?
«Маки Мираж», да.
Значит, наши опера в свое время спрашивали японцев, что такое операция «Большой корреспондент». С нашей стороны это Маки Мираж, а с их стороны это большой корреспондент. Это они так назвали.
Ну, они так назвали.
Они сказали, у нас такой операции не было. То есть они ее рассекречивать не собираются.
Ну, понятно.
Или, допустим, так называемый меморандум Танаки. Он и вовсе объявлен японцами несуществующим. То есть он никогда не будет рассекречен.
Понятно.
Их стороной.
Их стороной, да.
Их стороной, да. Мы-то два раза его прочитали, когда японцы, значит, пересылали его своим послам в разные страны.
Да, и...
Для, да, мы его прочитали в двух местах, в Харбине, и прочитали его там на какой-то точке в Корее. Ну, естественно, не только прочитали, естественно, и скопировали и так далее. Они утверждают, что меморандум Танаки – это вообще-то фантазии и так далее. Или, допустим, массовое убийство поляками польских евреев на своей территории, значит, тоже польские политики никогда бы не рассекретили, но произошла утечка информации, поэтому они сейчас, о чем они сейчас очень сильно жалеют.
И я один раз встретился с своим коллегой, и я как раз у него был вопрос, а я тогда был сценаристом и ведущим вот 10-серийного фильма о великих советских разведчиках, и он говорит, а дальше вы будете? Я говорю, а дальше никто ничего мне не дает, а топтаться на уже вытоптанной поляне у меня интереса нет. И он мне сказал, Леонид, позвольте мне вам объяснить кое-что. А я тогда искал все, что угодно об Итингоне. И он говорит, как вы понимаете, любой рассекреченный материал и у нас в их отношении, и у них в нашем отношении под электронным микроскопом.
Конечно.
И он говорит, понимаете,
конечно,
это деятельность, там ни адвокатов нет, ни обвинителей, там не надо говорить, что это какие-то неподтвержденные данные. Нет.
Опираясь на неподтвержденные данные.
Так вот, он говорит, для очень многих подстроений, для примера, он говорит, это я из головы беру. Надо знать, был ли такой-то советский разведчик в ноябре 1939 года в Париже. Если был, все.
Там уже по цепочке.
Дом построят.
По цепочке, да,
конечно. Это к тому, что все-таки я думаю, что рассекречивание подобного дела, это, ох, какой трудоемкий процесс.
Ну вот смотри, контрразведка ФРГ, значит, она нашла Гийома, это личный помощник Вилли Бранта, по признакам. По признакам. То есть произошла какая-то утечка информации, и тогда они стали отсекать. Вот тебе, пожалуйста, как в том анекдоте, когда, значит, учительница попросила по перышку определить, что за птица, да, а потом, значит, этот ученик встал и ушел, да, только там часть себя показала и говорит, вот теперь определите, какая моя фамилия. Вот примерно вот так. Это очень тонкая работа. Значит, ну, твой любимый пример, да, до сих пор в Великобритании не рассекречили пребывание Гесса на их территории.
Абсолютно. Да нет, англичане вообще, по-моему, ничего не рассекречили.
И, скорее всего, и не рассекретят. Ну, мы с тобой много раз об этом говорили. У нас в России ситуация несколько другая. Значит, ну, кроме профессиональных секретов и имен наших помощников, нам особо нечего скрывать, но просто в тех условиях, в которые мы сейчас поставлены всеми, так скажем, партнерами, нам нельзя открывать архивы и пускать туда кого ни попадя, потому что просто оболгут.
Не, ну...
Оболгут. И нам потом от этой лжи, от этих...
Жень. Какая разница, как оболгут с архивами или без? Так лучше без.
Лучше без.
Лучше без.
Лучше без, конечно, да.
Значит, это была необходимая вводная. Итак, 24-й год, 23-й,
24-й год. 23-й, 24-й, да,
там уже, складывалось. Это уже ОГПУ.
Да.
Дальний Восток,
да. Дальний Хабаровск. Дальний Восток, да. Ну вот смотри, исторический фон. Только что закончилась гражданская война. Это 22-й год, октябрь, Владивосток, когда последние корабли... Там с, значит,
с партнерами.
Да, с казаками атамана Глебова, они ушли туда, японцы? На юг, они партнеры партнеров.
Ага.
Они партнеры партнеров. Вот, ну, закончились там, значит, фронты Амурский, Хабаровский, Уссурийский, но для кого-то закончилось, а для кого-то нет. Вот теперь вопрос оперативная обстановка. Оперативная обстановка – это всегда противник и свои силы, да?
С этого, наверное, начинается обобщенная справка.
Обобщенная справка, так. Ага. Абсолютно верно. Исторический фон противник.
Оперативная обстановка?
Оперативная обстановка, да. Белые банды. Значит, это барон Унген фон Штеренберг в Монголии.
Бочкарев, из которого наши либералы пытаются сделать ангела с героя, трещащими белыми крыльями.
Героя.
Да, сколько садист. Все, Жень, новости после новостей. Продолжим. Да.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с Евгением Анташкевичем. Итак, первый противник. Белые банды, это и казаки, и белогвардейские офицеры.
Это люди с оружием в руках.
Да, умеющие.
Которые прошли не один год войны и Первой мировой, и гражданской, и так далее, которые не смирились с ситуацией, которая сбивается в определенные, так скажем, профессиональные коллективы, говоря мирным языком, ну вот, и, естественно, они через границу переходят, совершают рейды. Это вот, значит, банда барона Унгерна, Бочкарева и генерала Полякова, это Унгер в Монголии, значит, Поляков и Бочкарев это Охотск и Камчатка, Пепеляев. Сейчас очень любят Пепеляева, да. Генерала, да, младший брат и так далее.
Значит, хруст Калмыков, французской булки.
Конечно, да, значит, Калмыков. Ну, китайцы Калмыкова расстреляли, но банда-то осталась.
А, ну да.
Да, костяк банды сохранился. Ну и, конечно же, казаки атамана Семенова.
Ну это...
Забайкальские казаки атамана Семенова, о которых до сих пор ходят мифы, байки и так далее. Значит, какова была...
Да, извини, да. Жень, я просто хочу... Это справка. А тебе... Сколько ты проработал в Хабаровске?
11 лет.
11 лет ты ездил и в Благовещенск, ты ездил
по всему
и в Забайкале.
И в Якутию, да, конечно.
Просто к тому, что, как и все эксперты, я надулся от гордости, которые приходят ко мне, это люди, глубоко знающие свой вопрос.
Ну, не без этого, да. Значит, кроме банд были еще группирования. Это были группирования по политическому признаку, хотя, в общем, ну, их назвать чистой бандой нельзя, но тем не менее, это генерал Шильников, генерал Мациевский, Зимин, Голосков, генерал Сычев, бывший атаман Амурского казачества, да, но если их сконцентрировать и вооружить, это сотни сабель и сотни, это тысячи штыков, то есть это фактически, это армия. Белобандитские группировки и политические партии только в Харбине, РОВС.
Да, Русский общевоинский союз.
Так
это
точно.
Серьезнейшая организация.
Братство Русской Правды. Это все там было. А дальше пошли монархисты, легитимисты, фашисты, мушкетеры,
да.
И так далее.
Ты
и
почти... об этом пишешь в Харбине.
Я об этом пишу вот здесь более подробно.
В Макемер.
Не-не-не, 33 рассказа.
33 рассказа, да.
Но отсюда я кое-что даже возьму, потому что хорошо. Тут есть документальные материалы.
Хорошо. Да, и, Жень, да. Еще раз я тебя прерву. Значит, уже, судя по всему, не уложимся мы. Поэтому, Жень, я тебя прошу не торопиться, потому что следующее воскресенье у нас же было с тобой договоренность.
Ну, предварительное, да.
Предварительное, да.
Хорошо,
значит,
хорошо.
Да.
Значит, и все вот эти вот организации, практически все, они или сами были боевые, но до момента их вооружения, это были, конечно, банды хулиганов, так скажем, да, вот да, мушкетеры. Они просто провоцировали драки, а потом они попали под японское крыло. Но везде были боевые организации, и вот эти все организации, и боевая часть, и политическая часть, они потом стали, со временем, они превратились в вербовочную базу для японцев. Следующий противник, то, что характеризует обстановку на Дальнем Востоке, но я еще должен сказать, значит, Дальний Восток основательно опустел, ну вот, но народ перемещался в огромных количествах, вот в тех количествах, которые присутствовали на Дальнем Востоке, перемещение по городам, по железной дороге, по дорогам и так далее, люди искали родственников, искали место, где осесть, искали работу и так далее, и в то же время все это происходило еще и через границу. Граница там была с Китаем.
То есть идеальные условия абсолютно. Для вашей, да, для да, работы
да,
спецслужбы.
Да, да. Для работы спецслужб, так точно. Значит, Япония, октябрь 22-го года. Это было бегство последних интервентов, которые, вот это, собственно, были японцы, которые оставили по себе страшную память. Вот я приехал в Хабаров в 75-м году. В 75-м году старые люди, говорили с содроганием...
О том, что они творили.
О том, что они слышали от своих родителей, о том, что японцы творили на Дальнем Востоке. Ну, вот несколько примеров. Смотри, значит, расстрел всех мужчин села Белоярово. Уничтожение 200 жителей села Ивановка. Это все в Приморье. Январь 19-го года. Дотла, я читаю, потому что тут нельзя ошибиться, да? Значит, дотла сожгли деревню Сахатина, в феврале деревню Ивановка. Вот как свидетельствовал об этом репортер Ямаути из японской газеты «Урадио Ниппо». Деревню Ивановка окружили, 60-70 дворов были полностью сожжены. Ее жители, включая женщин и детей, значит, схвачены, то есть арестованы. Некоторые пытались укрыться в своих домах, и тогда эти дома поджигались вместе с находившимися там людьми. Только за первые дни апреля 2020 года, когда японцами была внезапно нарушена договоренность о перемирии, они уничтожили во Владивостоке, Спасске, Никольске, Уссурийском и окрестных селах около 7 тысяч человек. Значит, в архивах, допустим, в Владивостоке, да, в Владивостокских музеях, в музеях сохранились фотографические свидетельства казней, значит, японцами русских людей, когда они там позируют с отрезанными головами. Ну, в общем, все вот эти вот зверства, это все зафиксировано. По собственному опыту, значит, скажу, в Хабаровске есть великолепный краеведческий музей, блестящий совершенно, основан Арсеньевым. Ну вот, и там была большая экспозиция, посвященная гражданской войне, там были страшные фотографии, так называемые колчаковские вагоны. Конечно, экспозиция была абсолютно красной, тут тебе и Блюхер, и 5-я армия, там партизанские отряды и так далее. Я приехал в 2000, это советское время, я приехал в 2008 году, тот же зал, та же экспозиция, но вся посвящена белым.
Ах ты, боже мой.
Белые стали героями. Генерал Молчанов стал героем, и вот его фотографии, вот он сидит со своими офицерами в начищенных сапогах там, и так далее. Но вот это все, конечно, присутствует, это очень, очень печально, очень скорбно. Значит, помимо этого, концлагерь на русском острове. Ну, какие концлагеря бывают, мы с тобой знаем. И англичане на севере в Архангельске, и вот японцы, пожалуйста.
Я не могу просто удержаться, и польские концлагеря для красноармейцев.
Да, да,
20-21.
Да, береза знаменитая, да. Да. Вот, значит, и японцы, когда уходили, они унесли все, что могли унести. Все железное, все деревянное, все съестное, все припасы, они все увезли, себе погрузили.
То есть в хозяйстве сгодится все.
В хозяйстве сгодится все, и, в общем, это характеризует японцев, поэтому я так смотрю на то, что сегодня происходит. Ну, вот. Ну, наверное, персонально Синдзо Абе верить можно. Я знаю, что он очень хочет установить нормальное отношение с Россией. Это наследство еще его семьи, так скажем, да. Ну вот, но да, и он очень не любит американцев и очень хотел бы освободиться от их присутствия и влияния, но он уйдет с должности премьер-министра, и тогда мы снова останемся один на один с японским империализмом и с американским империализмом. Поэтому верить можно, доверять нельзя. Доверяться нельзя.
Это
вот это абсолютно точно. Значит, все.
Насколько. Насколько сильна вероятность японского вторжения? Нового?
Сейчас?
Тогда, вот они только что ушли, они вернутся ли, ребята?
Значит, через год, уже в 23-м году, военно-политическое руководство Японии представило императору план следующей войны. Конкретно, причем с манчжурского плацдарма, 23-й год, еще до их вхождения и оккупации Манчжурии, еще остается сколько это, 7 лет,
7
да?
лет еще,
8
да.
лет, ну, 23-й, 31-й,
31-й,
да? Да, значит, причем эта информация абсолютно официальная, значит, есть официальная история войны в Великой Восточной Азии, Токио, 1973 год, в 96 томах.
Ага.
Вот это оттуда. Причем это труд военно-исторической секции научно-исследовательского института управления национальной обороной Японии. Вот это оттуда взято, что такой план был, овладение армией и флотом Приморья с последующим наступлением по Транссибу до Байкала с Манчжурского плацдарма. Существовал еще предварительный протокол реформ, которые подлежали введению на территории бывшей Российской империи, ныне именуемой Дальневосточной республикой, да? Америка тоже не отстала. Значит, в 20-м году был разработан проект Конституции для государственного образования на территории российского Дальнего Востока. Он состоял из 17 разделов, 292 статей, и в нем определялись границы будущего государства, флаг, герб, избирательный ценз, ценз оседлости, ценз образования, и все на основе Конституции США. А в перспективе отрыв от России – это криком сегодня, кто на нас собирается. Да? Вопрос, кто на нас собирается. И, конечно, под это все японцами велась очень серьезная подготовка, значит, готовили работников, целые нелегальные резидентуры, задачи. Разведка, ну, то есть это шпионаж, диверсии, теракты. И, конечно, с опорой на вербовочную базу это русские иммигранты. Китай. Это же все происходило. Государств на Дальнем Востоке было два. Россия и Китай. Япония – это острова, это все-таки далеко. Так вот, на территории Китая, да, кроме всего прочего, Леонид, что удивительно, были еще и китайцы. Значит, это был губернатор трех северо-восточных провинций Джан Цзулин и его военный помощник тоже, ну, считай, тоже губернатор Джан Цзучан, которые совсем не пылали любовью к новой советской России, хотя мы предлагали приграничную торговлю и спокойные нормальные отношения, и все необходимое, что предлагает нормальное спокойное государство своему соседу. Вот это противник, это то, с чем мы, так сказать, оказались, что называется, лоб в лоб, да, лицом к лицу. События, мятежи. Вот в конце, во время и в конце гражданской войны были мятежи. Это мятеж атамана Гамова, казачий атаман Гамов. Это все вот Амурская область, нынешняя Амурская область. Мятеж атамана Амурского казачества, значит, она называлась... Амурская военная организация, АМО, это атаман Сычев, ну, в своем романе «Харбин» я его назвал Лычев, то есть я его там упоминаю. Значит, с этим мятежом разобрались военные силы, но остатки этого мятежа, они создали временное правительство под эгидой АМО, Амурской военной организации, возглавил полковник Киселев. А вот тут интересно, мы вот эту организацию разложили агентурным путем. До мятежа не довели. Вот с этого момента, я считаю, вот спецслужба началась.
Хорошо, да. Тогда вот какой вопрос. А что это была за спецслужба?
Наши силы и средства.
Наши
продолжаем силы... обобщенную справку.
Да.
Значит, смотри, ну, во-первых, чтобы эффективно защититься от противника, его надо нащупать.
Нащупать у себя.
Его надо нащупать на своей территории, но поскольку речь идет о границе, его надо нащупать в закордоне, а дальше уже его надо хорошо знать и с ним общаться, да, значит, на оперативную глубину, оперативная глубина, ну, так скажем, провинция, ну, в данном случае Харбин, это оперативная глубина, то есть вот прикордон, Харбин, а дальше стратегическая глубина.
Это Пекин. Пекин.
Это столица, да. Ну, вот это все наша терминология, это все наш вариант постановки задач. Ну, Леонид, на этом этапе, собственно говоря, для чекистов, для всех, и для дальневосточных в том числе, закончилась всероссийская дискуссия, а морально ли использовать в своей работе тайных помощников, то есть агентов. Такая дискуссия велась.
Насколько она была открытой?
Ты знаешь, не думаю, чтобы она... Я читал газеты того времени, наши советские, ну вот, значит, там я как-то вот не увидел упоминаний, но вот нам об этом достаточно много рассказывали на одной из наших дисциплин, которую я могу расшифровать, она называется, по номеру не скажу, здесь у вас, здесь смычки не будет. Угу. Значит, она, эта спецдисциплина, она первая, которую мы начали изучать, историю органов. Угу. Вот там этому было посвящено несколько и лекций, и семинаров, потому что, значит, в состав ВЧК были приглашены, значит, представители всех партий, которые вошли в правящий кабинет. Там были левые эсеры, там были, частично там были меньшевики, и у всех было разное мнение об этом, и считалось, ведь, ты понимаешь, у этих дьяволов, большевиков был термин «моральность», и считалось неморальным повторять методы работы царской
охранки. Это, кстати говоря, и жандармерии. Очень хорошо об этом рассказывал Елена Сиянова.
Вот,
вот
да,
этот Лацис, Манцис.
Да-да-да. Значит, дискуссия велась о том, а можем ли мы себе позволить работать так, как работала полиция царская, жандармерия. Ну вот, но тогда была путаница в терминах «провокатор» и «агент».
Угу.
Вот, потому что, ну, мы-то сейчас для себя этот вопрос решили. Провокатор – это тот, который вызывает тебя на незаконные действия. И провокация в КГБ, она была выхолощена, она была в КГБ, она была запрещена. Особенно в андроповский период. А агент – это негласный помощник, который доставляет информацию. Ну вот, так вот, значит, морально ли использовать агентуру, то есть негласных помощников, в это время вот эта вот дискуссия велась, и когда произошли события, связанные с тем, будет мятеж, будут ли жертвы, будут ли стрелять, взрывать, бросать гранаты и так далее, решили, что агентурным путем оно как-то вот потише будет. И некоторые антисоветские боевые организации, банды в том числе, они были разложены именно через подставы, через засылку своей агентуры, и они были просто разложены изнутри, люди сложили оружие, и, так сказать, ну, кто-то перешел к мирной жизни, а кто-то не перешел к мирной жизни, но конкретно боеформирование, оно было разложено, оно не существовало, поэтому, в общем, с этого момента можно отсчитывать начало становления спецслужб на Дальнем Востоке и территориальных подразделений, и пограничных войск, в лице их оперативных подразделений, потому что в погранвойсках есть свои оперативные подразделения, которые тоже ведут агентурную работу, получают информацию по ближнему закордону, то есть, ну, где-то в пределах погранзоны, ну, на глубину провинции, так сказать. Uh-huh. Ну, uh-huh. по крайней мере, нескольких уездов. Это вот так. Значит, наши силы, да, это были губернские управления. Но поскольку Дальний Восток огромен, вот, то решили в Хабаровске создать полномочное представительство. То есть это был головной руководящий орган, то есть коммуникация была следующая, из Благовещенска или Владивостока. Сначала вся информация поступает в ПП АГПУ, полномочное представительство АГПУ по ДВК, Дальневосточный край, там обрабатывается, и уже из Хабаровска это все идет в Москву, то есть Москва-Хабаровск, но не Москва-Благовещенск. Вот такая система, значит, она была создана. Вот. Ну, собственно говоря, вот вся вот эта вот организационная структура, она чуть-чуть она менялась, сейчас это не самое главное. Вот. А что нащупали, да? Она была признана для того, чтобы поначалу нащупать. Что нащупали? Опять переходим в нашей обобщенной справке, опять переходим к противнику. Значит, кроме разбросанных и конкурирующих за первенство, особенно за деньги белых, нащупали хорошо структурированную систему японских разведывательных подразделений. Это были нелегальные резидентуры, дислоцированные в уездных приграничных китайских городах и городках, даже таких, ну, и большие, там, Дзямусы, и Чунь, ну, вот, ну, конечно же...
Названия сегодня те же.
Да-да-да-да. Угу. Значит, кстати, китайцы не переименовывали в Маоград. У них этого не было. У них названия, которые были, Цицикар, да, там еще манчжурское, так оно и сохранилось, да?
То есть Сахалян, значит, он и есть Сахалян?
Нет. Вот Сахалян переименовали в Черную речку, в Хэйхэ.
В Хэйхэ.
Но всего лишь... Ну, всего да. лишь, да, опять-таки не Маоград, понимаешь?
Понятно.
Да. Угу. Вот, значит, Естественно, это был Харбин, Мукден, Пекин, Шанхай, и все это подчинялось второму, это противник, это японцы, все это подчинялось второму управлению Генерального штаба сухопутных войск Японии в Токио. То есть была структурированная система. Значит, одновременно в этих же населенных пунктах работали нелегальные резидентуры контрразведки. Вот это удивительно. Вот это элемент, так скажем,
японский, да,
японской уже? Новизны, угу. Да. Ну вот, значит, вот я тебе сейчас прочитаю агентурное сообщение. Причем и жандармерии, и японские военные миссии, здесь надо это учитывать, это нелегальные спецслужбы, органы, которые работали на территории суверенного Китая без согласования с Китаем. Они не получали формальных разрешений, приглашений и так далее. Угу. Они по факту там складывались и работали. Значит, начальнику ИНО АГПУ, товарищу Трилисеру, М.А., входящий номер такой-то от 16 июня 1929 года. План оперативного внедрения агента БАРС. А, агента БАРС в нелегальную резидентуру японской жандармерии в Маньчжурию. Текст. Нелегальные точки жандармерии, а также легальные органы разведки в лице японских военных миссий ЯВМ, разбросанная по всей территории Маньчжурии, существует с конца XIX века. По попустительству местных китайских властей, удаленность Маньчжурии от центрального правительства и интересы ближних и дальних соседей к этому краю делают японское присутствие здесь вполне оправданным с точки зрения разведки и контрразведки. Можно считать понятным интерес японских властей к китайской территории по следующим причинам. Природное богатство Маньчжурии и других районов Китая, которое почти полностью отсутствует на территории самой Японии. Неограниченные людские и рабочие ресурсы Китая, на которые весьма низкое влияние оказывает центральное правительство Китая. Продажность китайских милитаристов и их готовность за поддержку политическую, финансовую и военную действовать против общекитайских интересов, что усиленно поддерживается такими мировыми державами, как США, Англия и Япония. Особенно высокую активность японские специальные органы стали развивать после установления на Дальнем Востоке России советской власти, что подтвердилось в ходе оккупации японской армии во время гражданской войны Дальнего Востока с периода с 18 по 22 год. В настоящее время получены данные о действиях японских специальных органов, направленных на получение, это вот тогда вот так писали, угу. Да, направленных на получение секретной информации о советском Дальнем Востоке. Отмечено, что белые организации через китайских подставных лиц поддерживают секретное отношение с японской разведкой и контрразведкой, а также напрямую. Эти отношения были выявлены при допросах захваченных при нелегальном переходе совграницы белых эмигрантов, которые от своих антисоветских организаций и шпионских центров получали разведывательные задания. Вот теперь внимание. Явно японские представители при их подготовке и заброске не присутствовали. Однако разведывательные интересы противника по экономическим и военным вопросам в значительной степени превышают те, которые могут преследовать китайские власти или белые мигрантские советские организации. К примеру, экономический и производственный потенциал советского Дальнего Востока или партийная кадровая политика на Дальнем Востоке центрального советского руководства. То есть все вышеперечисленное и прямо и косвенно свидетельствуют о том, что японские специальные органы, пользуясь обстановкой, а именно очень слабым административно-полицейским режимом в Маньчжурии, направляют свою работу против СССР. А после убийства северного китайского милитариста-губернатора Маньчжурии Джан Цзолиня, совершенного офицерами штаба Квантунской армии, тоже японцы отрицают это, кстати. Ну, это такая вставка, да? Значит, нет сомнения, что японские специальные органы прямо заинтересованы в получении разведывательной информации о Дальнем Востоке в широком смысле и не исключено имеет далеко идущие планы, в которые может входить и прямой захват северо-востока Китая, тем более, что части этой территории после Портсмутского договора о мире между Царской Россией и Японией в лице Южно-Маньчжурской железной дороги, порта Дальний и порт военно-морской базы Порт-Артур и без того принадлежат Японии. Прямым свидетельством этому является недавно перехваченный нами меморандум премьер-министра Японии Танака, в котором ясно и недвусмысленно декларируется вся завоевательная политика Японии на Тихом океане и на Дальнем Востоке в целом. Значит, с учетом вышеизложенного целесообразно уже...
Да, да, уже, да, почти уже.
Ну, ты тогда мне... Потому что здесь остался один абзац, но мы его тогда успеваем, да? С учетом вышеизложенного считается целесообразным приступить к работе по отработке, значит, плана по внедрению нашей агентуры в специальные органы Японии, нелегально работающие в Маньчжурии, а именно в жандармерию. Значит, ну, дальше интересно, но тут, наверное, уже...
Да, уже я думаю, да. Все, сейчас новости, да. А после новостей мы продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с Евгением Анташкевичем. Итак, но вот, 29-й год.
Вот агента в разработку. Вот это, я считаю, совершенно конкретный материал. Мы с тобой остановились на том, что начальник ДВК ПП, да, полномочного представительства ГПУ в Дальневосточном крае, это был Терентий Дерибас, предлагает Москве, значит, свой план по уводу в разработку... Ну,
начальнику внешней разведки.
Начальнику внешней разведки. Кого? Да, вот он пишет. С учетом вышеизложенного считается целесообразным приступить к отработке плана по внедрению нашей агентуры в специальные органы Японии, нелегально работающие в Маньчжурии, а именно в жандармерию. И дальше. С 22 года в Маньчжурии весьма продуктивно сотрудничает с органами АГПУ агент БАРС. В прошлом белый офицер, участник гражданской войны на Дальнем Востоке, завербованный нами непосредственно перед разгромом и вытеснением капелевских войск из Приморья в Маньчжурию в сентябре 22 года перед самым началом наступления на Спасский укрепленный район. БАРС с нашей помощью весьма прочно обосновался в Харбине. Он, как представляющий себя окружению монархически настроенным белым офицером, практически с момента основания антисоветского белоэмигрантского молодежного союза мушкетеров, вошел в контакт с его руководством. БАРС имеет авторитет, посещает собрания других антисоветских, в особенности военных организаций, и принимает активное участие в их деятельности, посещает собрания фашистов, приобретает там необходимые связи. БАРС недавно женился на дочери белого офицера, что также добавило к его авторитету в данной среде. Вот, значит, ну, я представляю в классификации Александра Колпакиди, как сейчас, значит, всколыхнется... как он это называет, черносотенная среда, да, mm-hmm. белых офицеров, вот, значит, там внедряют, там вербуют и так далее. Господа черносотенцы, обращаюсь я к этой категории с подачи Александра Ивановича Колпакиди. Значит, белое офицерство было абсолютно неоднородным во время Первой мировой войны. Значит, офицерство было основательно выбито, то, которое были выходцы из дворянской среды, слуги государевы, было очень основательно разбавлено разночинцами, грамотными мальчишками, которых можно было обучить, значит, в офицерских училищах от 3 до 6 месяцев. Ну вот, поэтому это уже все-таки были немножко не те белые, но не те офицеры. Плюс, конечно, глубокое, глубочайшее разочарование в монархическое, как в монархическом строе, так и в белом движении, потому что поражение, 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 это очень разрушает, конечно, психику. А кроме этого, надо было выживать. Родина близко в данном случае, да? Значит, вот, кстати, победа большевиков. Значит, какая-то правда за ними. История генерала Слащева. Да, ведь да. Как бился, а потом все-таки ушел, да, в Советский
генерал
Союз.
Генерал Скоблин.
Да, конечно, да. Значит, все подозрения подтвердились позже, когда в 1931 году все подозрения относительно того, как что работает, значит, когда японцы оккупировали Маньчжурию, а 7 февраля 1932 года вошли в Харбин, и резидентуры нелегальные всплыли, вот что об этом пишут. В русском Харбине появился еще один город, японский, 19 сентября, параллельная китайской улице Участковая огородилась баррикадами, и бывшие парикмахеры, повара, портные, владельцы маленьких гостиниц и совсем даже не маленьких банков встали за баррикадами в военной форме и выставили оружие. Вот это и есть подготовка Японии к тому, чтобы к оккупации Маньчжурии и созданию плацдарма. Все, которые сидели под прикрытиями, они все в нужный момент
надели вышли форму.
Именно в форме. Угу. Вот это очень характерно, да? Значит, и тогда нелегальные резидентуры стали официальными японскими военными миссиями, а Харбинская, как региональный центр, она получила название еще и императорская японская военная миссия в Харбине. Хотя часть разведчиков, которые создали себе действительно хорошее прикрытие, остались на нелегальном положении. Но тут мы немножко с тобой убежали вперед, это все-таки 30-е годы. Возвращаемся в 23-е, 24-е, 25-е. Ну, на нашем с тобой оперативном участке, на меридиане Благовещенск-Сахалян, сейчас этот город называется, Сахалян – это маньчжурское название, старое, сейчас это называется Хэйхэ, Черная речка, этот город уже стал действительно городом, тогда это была, так скажем, ну, такой поселок, да, практически глиняный. Вот, значит, сложилась очень удачная конфигурация для обеих разведок, ну, просто вот это, ну, классика. В отличие от Хабаровска, Владивостока и Читы, они располагались удаленно от китайской границы. Хабаровск, он хотя и стоит практически на границе, но там, во-первых, очень широкий Амур, очень широкая Уссурия и очень большой такой горно-таежный район, который называется Хихцир. Сам там был, поэтому знаю, о чем говорю. Поэтому, значит, китайский местный уездный центр под названием Фуюань, он не был в такой степени доступности. А Иркутск, Чита, Владивосток – это вообще глубокий тыл относительно границы. Ну вот, значит, поэтому Благовещенск и Сахалян, они стали вот этими центрами, потому что они находятся на противоположных берегах, напротив друг друга. Ну вот, и из окон сахалянской гостиницы «Сибирь» вполне были видны скульптурные фигуры на фронтоне Благовещенского магазина, универсального магазина Чурина. Ширина Амура 600 метров, спокойное течение, официальная водная переправа и официальный погранпереход. А кроме этого, огромное количество нелегальных переправ, контрабандистские тропы, тропы спиртоносов, тут надо пояснить, что такое спиртоносы? Это слово я услышал, как только прибыл в Хабаровск в 1975 году, тропы спиртоносов. Когда Николай II объявил с началом Первой мировой войны сухой закон, из Китая понесли спиртное. И вот как раз эти китайцы-спиртоносы, это были большие емкости на спине, вот они пробивали вот эти вот нелегальные тропы. Ну, ты помнишь этот знаменитый наш... таможенник Верещагин, да, вот это вот, это мы о том сейчас с тобой говорим. Кроме этого, значит, Благовещенск находился в достаточной близости от основной дальневосточной магистрали Транссиб. Это 127 километров до станции Белогорск. То есть вот это лучше не придумаешь. Это минимальные дистанции, все друг у друга на глазах. Но если занять правильные оперативные позиции, то на поверхности остаются только подозрения. Ну вот. А во всем остальном идеальные условия для конспиративной работы, и обе стороны это знали, дальше все зависело уже от мастерства и удачи. Вот это было так. Ну и, конечно, опять-таки повторяю, что контрабандный поток, а это уже нелегальный переход, это уже неконтролируемый переход. Ну, контрабандисты, они, ребята, смелые, но зависимые. Ну вот, значит, это были местные с обеих сторон. А дальше они свои товары, конечно, часть они сбрасывали на местных рынках, а дальше они, конечно же, ездили по всему Дальнему Востоку, предлагая это, то, скупая, перевозя и так далее. Ну вот, то есть, в общем, полное раздолье, и дорожка-то была хоженая. Теперь, значит, наши действия. Вообще Дальний Восток и до сегодняшнего дня можно охарактеризовать как транзитную зону, где перемещается много людей, которые ищут место, где осесть. И это оседание происходит не сразу, а иногда и вовсе не происходит. А тем более по окончании гражданской войны этот район имел свою притягательность. Почему? Потому что те, кто не хотел жить в России, значит, и имел намерение перебежать в Китай, Вот Дальний Восток был для них вполне подходящий. А из Благовещенска это было сделать легче всего, потому что напротив город. Ну, Леонид, были участки, конечно, и более, казалось бы, интересные. Это безлюдная степь южнее Читы, это более узкая, чем Амур, допустим, там та же речка Уссури, а южнее Уссури вообще сухие переходы, это уже на Приморский край. Ну вот. Но все эти места, они исключительно дикие, и заблудиться, попасть в руки бандитов или быть убитыми, там, съеденными дикими зверями, это все было очень реально, тем более для городских людей, совсем не приспособленных для такого рода перемещения, поэтому я с удивлением читаю современных городских юношей и девушек, ага, которые пишут страшные романы буквально о том, как там ленинградская интеллигенция выживала в снегах где-нибудь там в Дальневосточной или в Сибирской тайге, без ничего, без всяких приспособлений для того, чтобы выжить. Ну вот, они через две недели должны были умереть от цинги, через три.
Кстати, то же самое, когда идут по джунглям и рубят мачете или по тайге, ну... Со слов Сергея Шестого, он говорит, в таких местах ходят по тропинкам, иначе свалишься от усталости ровно через...
Полчаса.
Полчаса. Через полчаса.
Это я знаю по себе, именно по тайге. Вот по дальневосточной тайге, конечно, да. Вот. А Сахалян – это сразу город, тем более, что там еще проживало-то русское население, то есть там еще можно и было...
Сколько населения там было?
Ну, ты знаешь, я так думаю, что если там было где-то 5-7-8 тысяч,
и хорошо,
причем со всеми пригородами, со всеми китайскими, манчжурскими дворами, хозяйствами и так далее, ну вот, то, в общем, вряд ли больше, но все-таки там были гостиницы, парикмахерская, там было все необходимое. Значит, вот это все было учтено, и в Сахалян были направлены благовещенскими чекистами, значит, были направлены, ну, во-первых, это были, значит, несколько человек, красные партизаны из местных. Они якобы убежали и осели в Сахаляне. По каким-то причинам они убежали с советской территории и осели в Сахаляне. Ну вот, значит, от них сразу пошла сигнальная информация. То есть, вот информационный... На плотность информации в Сахаляне она была, имеется в виду, преступная, связанная с контрабандой, со шпионажем, с тем, что кто-то деньги дает. Но для этого надо что-то делать. Она, вот эта концентрация этой информации, она была очень высока, ну вот, поэтому сразу определился, допустим, один из первых засветился некто Кумадзава, японец, да, он был никто иной, как владелец гостиницы «Та самая Сибирь», она еще у нас будет много раз упоминаться. Почему? Потому что он сразу засветился на очень активной вербовочной деятельности. А система простая. Человек попадает на ту сторону, куда идет. Где-то надо жить.
В гостиницу.
А Кумадзава, вот он здесь, да? Значит, были выведены наши источники.
Русский знал?
Кумадзава?
Да.
Конечно.
Конечно.
Конечно, да. Вообще у японцев очень серьезная школа русского языка. Есть свои особенности, но школа серьезная. Ну вот, значит, был выведен наш источник Петров, ну, понятное дело, это псевдоним.
Псевдоним, да.
Он осел в китайской городской администрации, и это ему позволило, значит, читать китайские документы государственного управления прямо вот в момент их прихода. Он читал раньше, чем китайская администрация, это очень важно. Дальше уже все зависело от того, как налажена связь. Как скоро этот документ будет, ну, копия, понятное дело, или информация об этом документе будет переправлен на нашу сторону.
То есть ни о какой радиосвязи, конечно, ну, речи.
В те времена, да, конечно, да, 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 я... да, да, это же была радиостанция армейская, это было две телеги, так да, скажем, поэтому, конечно, этими возможностями
курьеры
не обладали, да. Вот сейчас мы с тобой вспомним Александра Ивановича Колпакиди. Потом за деньги был завербован китайский врач, что сказал Александр Иванович в твоем последнем с ним эфире, да, когда он так в проброс, мне это было очень, очень интересно прослушать, значит, в проброс прокинул, что, ну, на НКВД сильно не заработаешь. НКВД, значит, там на халяву получала информацию.
Не, ну, еще УГПУ.
Он-то говорил про НКВД.
Да.
Он говорил про НКВД. Значит, был за деньги платный агент, значит, китайский врач Ван Ван Тун, псевдоним Хан. Значит, он работал исключительно за деньги. Вот смотри, что он приобрел. У одного японца обстоятельный список жителей Сахалянского уезда, среди них были обозначены русские, используемые японцами в сборе сведений о китайских гарнизонах в Маньчжурии. Японцы интересовались еще и китайцами, да? Об экономике, транспорте, но то же самое и по советской территории. Вот такой список. Тут я должен сказать, что, да, старая разведка, старая контрразведка, значит, традиционная, во главе всего стояли деньги, но это очень ненадежная основа для вербовки. Очень ненадежная. Я тут даже особо не буду раскрывать, хотя вот эта книжечка, я ее специально принес, но, видимо, мы из нее чуть-чуть процитируем все-таки в следующей передаче. Здесь описано, это записки начальника контрразведки. Это, значит, издание 22-го года «Белград». А контрразведка еще царская, да, еще вот во время Первой мировой войны, когда человеку дают деньги, отправляют его понаблюдать за мостом, он туда не добирается, деньги истратил, возвращается, что-то врет, а тот опер, который его отправил, говорит: нет, ты вообще туда даже не доехал. То есть, по сути дела, это было проверочное мероприятие. Дает ему еще столько же денег, как говорит: ну теперь ты не обмани. Но теперь-то вот ты же знаешь, что мы знаем, что ты не знаешь, и так далее. Вот деньги – это хорошая основа, да, но она не всегда срабатывает. Иногда она срабатывает как раз наоборот. В советской разведке, в советской контрразведке сложился уникальный совершенно способ, основа для вербовки, она называется патриотический. Вот патриотическая основа для вербовки, она самая верная, тут надо просто знать, с кем ты работаешь, и почему человек к тебе приходит, и почему он тебе правду говорит. Вот, значит, был направлен, да, значит, сейчас скажу, да, значит, туда пошел наш советский предприниматель, значит, Будаков, залегендировали, что у него не очень хорошие отношения с советской властью, и на него тут же, его тут же принялся вербовать тот же самый Кумадзава. То есть мы стали получать пока еще первичную, сигнальную, я себя обобщаю с моими коллегами в те времена, сигнальную информацию о том, кто работает с той территории и с тех позиций против нас. Значит, в результате этих и других оперативных мероприятий, а они все попадают под категорию подстава, значит, была подстава выявлена...
Подстава – это официальный термин.
Это наш рабочий термин. Рабочий термин. Поэтому, когда я слышу подставка, подставка – это под ноги или под попу, я прошу прощения.
Под вазу?
Под вазу подставка, да.
Чтобы
да,
не было разночтений, не дай бог.
Да. А у нас это называется подстава. Это я для сценаристов говорю. Ребята, не путайтесь.
Это у меня будет тебе вопрос... В полчаса, вот у меня будет тебе этот вопрос, обязательно хорошо, про нас, да. Сценаристов, про историю, которую
вояют. В конечном итоге мы выявили всю японскую резидентуру.
В Сахаляне,
всю, да. Кумадзава, сотрудник резидентуры, хозяин гостиницы «Сибирь», это я перечисляю, потому что нам это понадобится.
Это все ты своими делами и своими глазами из оперативного дела.
Конечно.
Понятно.
Вот оно. Это Макимираж.
Ага.
Это его первая стадия. Это вот то, о чем мы с тобой говорили.
Да, именно.
Стадия нащупывания, стадия получения первичной информации, даже на уровне пока еще сигнальной. То есть она еще пока не подтверждена, а постепенно она начинает обрастать уже подтверждающей информацией. Значит, хозяин гостиницы «Сибирь», это одна из самых приличных в Сахаляне, там селились приличные люди, через Кумадзаву проходили все визитеры Сахаляна, практически все, а тем более, русский человек, конечно, он ищет какие-то понимаемые удобства. Китайские удобства по тем временам, они были... далеки от европейских, от наших привычных, да, значит, из которых он, визитеры, из которых он отбирал кандидатов, для дальнейшего использования. Кроме этого, Кумадзава активно, это прямо и сделал, Кумадзава активно использовал контрабандный поток, вербовал из этой категории, контрабандисты передвигались по всей территории Дальнего Востока и имели разведывательные возможности. Значит, Миядзаки Масаюки, резидент, владелец аптеки,
угу.
Прикрытие. Все приходят за лекарствами.
Это да.
Никуда не денешься. То есть, в чем тут суть? Не в том, что он получает информацию, какие лекарства человек покупает. Он может с ним отойти и тихонечко переговорить. И никто не будет слушать, потому что все болеют.
Да, да.
И тогда, за лекарствами. И тогда, да, и тогда традиционно это была секретная информация о состоянии личности. Это была личная информация, да? Ну вот, значит, специалист по военным вопросам, между прочим. Кио-Торес Сугавара, хозяин парикмахерской. Но как была расположена парикмахерская? Напротив советского консульства.
А,
да, поэтому весь визуальный контроль, кто вошел, кто пришел. Да. Значит, и консульский работник Симамура, а это контроль за иммигрантским потоком и использование вербовочным интересом, значит, в зависимости от получения визы.
Конечно, же виза, это документы.
Да, это опросы и вербовка. И вот полученная информация.
А получается, да. Женя, резидентура, да. Вот по тем временам, она не маленькая же ведь, в общем-то.
Так это я перечислил только часть. Это только ту часть, которая была выявлена на начальном периоде. Вот, значит, все это было сообщено в Москву, и поступило, значит, указание, ребята, надо бы вот этим, надо заниматься. То есть все, уже и оперативная работа, и аналитическая, она уже вся сгруппировалась на вот этой группе людей. И тут же поступила информация о том, что, значит, у одного из фигурантов, у Миядзаки, значит, он якобы он ведет какую-то, значит, тетрадь, которая называется «Книга подробностей». А это интересно, это интересно. Это надо было знать японскую психологию, японские традиции, для того, чтобы во всем бытовом, что там люди пишут, там приклеивают бабочек, там собирают фантики, пишут там хокку, там стихи какие-то и так далее. Вот само по себе название «Книга подробностей», она уже настроила слух советских контрразведчиков на территории, значит,
ну да, что это за подробности такие?
Что
да.
это за... То есть это надо было знать, с кем ты дело имеешь. Это знать психотип, угу. Тем более национальный психотип. И еще было выяснено, что, значит, домработница Миядзаки недовольна, мало платит, много работы, грубый и так далее. Вот это уже у меня душа радуется. Я очень люблю...
Как это подход?
Что?
Это подход уже.
Это уже подход к подходу.
Да, да,
это,
да.
Это та самая информация, которая помогает раковинку открыть. Вот это оперативная интрига. Терпеть не могу личную интригу, но оперативная интрига, когда есть противник, у меня просто душа поет и радуется. Что сделали? Значит, что было сделано? Был подобран человек, значит, которого направили к Миядзаки, вот к тому, который нуждался в домработнице. Угу. Это была обычная девушка, обычная, это, кстати, русская, она проживала в Сахаляне, ну, вот, Благовещенске, потом в Сахаляне, и ее даже не вербовали. Ей сказали, вот есть такое рабочее место, хочешь, иди, но это был, кстати, рядом с ней был наш нелегал, псевдоним Борис, потом дальше всплывет его фамилия, значит, он ее спросил, хочешь, вот тогда мы тебе говорим, вот там есть рабочее место, но ты должна нам помогать. Она сначала испугалась, а почему к ней подошли? Потому что японцы зверски расправились с ее родственником в свое время, еще во время оккупации. Угу. Она испугалась этого предложения, а потом при случайной встрече повторной, опять-таки, на территории Сахаляна, она сама этот разговор подвела. Вот, а есть ли там еще рабочее место? И она туда устроилась, и потекла информация. Вот оттуда уже потекла информация. Значит, сейчас скажу. Она, как человек, который убирается в квартире, она, конечно же, записки, значит, корзина для бумаг, Даже что-то, что бросалось в печку, но не сгорело, это все поступало Борису, и это все обрабатывалось, и поступало, значит, поступало в Благовещенск, значит, чекистам, и пошла информация.
Насколько богатый улов был?
А добрались до книги подробностей. Ее скопировали, значит, ее прочитали, отправили, опять-таки, по адресу, и вышли на коммуникации Миядзаки и центра в Харбине.
А, то есть...
Даже смогли провести технические мероприятия.
Технические мероприятия — это прослушь?
Телеграф.
А,
это телеграф.
Перехват телеграф.
Это телеграф. Телефон тогда, он был как бы не в моде, и тогда еще не было магнитофонной, сказать, фиксирующей системы, да. Ну вот, а телеграф, он, ему все равно, где было отстукивать информацию. Он отстукивал и в Харбине, если правильно расположить провода, то тогда и, пожалуйста, в Благовещенске. Да, поэтому все, чем отчитывался Миядзаки, наши читали, что называется, с листа.
Да. Мы прервемся сейчас, новости, ну и потом продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу, лекцию с Евгением Анташкевичем. Итак, ты хотел, Жень, закончить.
Я хочу закончить этот период, да. Ну, значит, смотри, Леонид, кроме одной Татьяны, при всем том, что она добывала, да, при всей той информации про Миядзаки, все-таки это не ограничилось. Значит, вот это опять-таки выдержки из непосредственно из справок, обобщающих справок, да. Тем временем, значит, дал информацию доктор Ван, агент Хан, который за деньги добыл копию доклада японской сахалянской резидентуры о положении в Амурском крае, из которого было видно, что японцы добывают реальную информацию по экономическим и военным вопросам, что у них, а это обозначает, что у них есть источники. То есть мы знаем много, но далеко не все. То есть до такой степени далеко, что это стало задачей. И еще из головного центра, из ПП АГПУ, то есть из Хабаровска, значит, пришла информация, что советская разведка через Сахалян получает данные, приказы по Сибирскому военному округу, 17-му армейскому корпусу и так далее, эту информацию для Кумадзавы, все начинает постепенно конкретизироваться, да, и персонифицироваться. Значит, переправляет некий житель Благовещенска Иван Тимофеев. Вот редкое сочетание, да, Иван Тимофеев. Но задача, она прозвучала, она уже конкретизировалась. Ну и, конечно, значит, указание усилить работу по Кумадзаве. И через неделю, значит, от другого источника была получена информация о том, кто такой Кумадзава. Вот это интересно, это я тоже цитирую. Кумадзава, капитан японской армии и активный помощник Миядзаки, в совершенстве владеет разговорным русским, официально занимается коммерцией, ну, то есть он владеет гостиницей.
Да,
ну, и плюс там еще, конечно, какие-то там денежные дела,
да. Да, как говорил один литературный персонаж, дело житейское.
Шью. Конечно, да. Yeah. А по ночам еще и шью, да?
Да, немножко.
Как любит говорить немножко. Кто-то из твоих. Ну вот, значит, в совершенстве владеет русским языком, официально занимается коммерцией, дома под каблуком у жены, осторожный, хитрый, но на самом деле у него семья-то была в Японии. Вот, хитрый, довольно энергичный. Нельзя сказать, что... Вот эта характеристика. Нельзя сказать, что очень умный, слабости спиртное и болтовня. Это цитата. Тут я ничего не придумал. Но это была очень важная информация. Такая информация помогает найти подходы к человеку, то есть подобрать под него негласного источника, способного использовать, значит, эти слабости. А вот это, Леонид, уже профессиональный подход. Вот тут уже дальневосточные чекисты и центральные, московские, и вологодские, и ярославские, и хабаровские, и так далее, они начинали становиться вот такими настоящими кабинетными чекистами, для которых оружие – это не ноги, руки и там револьвер, система наган, а голова. А главный метод – это анализ.
И вот у меня еще к тебе, Жень, какой вопрос. Да. Известно, кто... А в Москве же был, наверное, руководитель операции.
Обязательно. И... Куратор.
Куратор.
Куратор, да.
Это кто был или...
Значит, тогда по документам... А, Трелисер.
А, лично.
Да,
лично,
да, да. Мейер Абрамович Трелисер.
Да, Мейер Абрамович Трелисер.
Да, потому что, значит, вся эта информация, она поступала непосредственно, значит, Терентию Дерибасову в Хабаровск. И тот, конечно, она не расплывалась по кабинетам, по отделам, по каким-то подразделениям. То есть от опера она поступает начальнику отделения, от начальника отделения начальнику управления. Соответственно, ну, поскольку был,
значит, ПП,
полномочное представительство, да, значит, Дерибасу, и потом она уже шла
прямо начальнику
ИНО, потому что да, это уже было...
А тот, наверное, информировал руководство.
А тот уже анализировал, составлялась политическая, оперативно-политическая справка, и руководству, кто тогда курировал в ЦК ВКПБ разведку, этому человеку на стол ложилась информация о том, что нами выявлено на Дальнем Востоке...
Фигурирует, кто курировал тогда наверху?
Нет.
Не фигурирует?
Нет, нет. Это уже за рамками дела.
А, все, понятно.
Это за рамками дела. Дело велось в Хабаровске.
То есть не это, а это уже не вашего ума дело.
Не вашему ума дело, тем более, что кураторы, значит, по партийной линии, они могли и меняться.
Понятно.
Кого-то посадили на сельское хозяйство, нет, кого-то посадили...
Да.
Ну вот, а
нет таких крепостей.
Да, конечно, да. Ну вот, но уже на самый верх в ЦК ВКПБ эта информация, она приходила несколько в ином виде, поскольку я сам ее писал, вот, и я знаю, что это такое. Там очень коротко написано, что подтверждается предположение о том, что Япония ведет подготовление к агрессии там-то и там-то, данные получены, значит, вот из таких-то источников, угу, не от таких-то граждан, не, 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 а из таких-то источников, и, значит, мы ведем дальнейшее наблюдение. Вот для политиков этого,
а вполне, больше не надо,
этого вполне достаточно, потому что эта информация уже в переработанном виде, она, значит, в виде бюджета и денег, она поступает науке, армии и так далее.
Значит,
вот так срабатывает.
Значит, если мы берем данные, например, по линии нелегальной разведки, они поступали Юрию Ивановичу Дроздову.
Когда через... он был начальником.
Конечно, когда он был начальником нелегальной,
да,
разведки,
да, да,
по установленному порядку. А уже Юрий Иванович об этом информировал руководство Комитета госбезопасности.
Андропова.
И дальше.
Да,
и
да,
дальше.
Да, да.
Жень, как ты, на твой взгляд, мы можем здесь сделать логическую паузу, ты ответишь на вопросы, а продолжишь рассказ в следующий раз.
Ты знаешь, я бы вот сейчас закончил вот этот этап операции и... Посмотрим. Ну, может быть, немножко там на 1-2 вопроса
времени останется.
Да? Угу. Дальше поступает информация о том, что вот сначала Иван Тимофеев, да, от Ивана Тимофеева информация в резидентуру, включает документы Сибирского военного округа, 17-го армейского корпуса и так далее. Но потом выясняется, опять-таки через оперативные, это кабинетная работа, через оперативные источники выясняется, что в гостинице «Сибирь» под Кумадзавой, да, сидит некто Давлетбай Темиркеев.
Ага.
Зацепились за вот эту вот фонетическую близость Иван Тимофеев и Давлетбай Темиркеев, который оказался контрабандистом,
ага,
который постоянно туда-сюда, и пришли к выводу, что да,
вот
схожесть, она действительно навела, да, правильный анализ привел к тому, что Иван Тимофеев – это и есть тот самый Темиркеев. Значит, опять-таки из Хабаровска поступает информация, то есть Хабаровск самостоятельно работал по прикордону, и у Хабаровска были свои источники, которые давали данные из Сахаляна.
Угу, угу.
Просто благовещенские товарищи, они с этими источниками не работали, они не знали, но результаты их работы они получали. Вот, пожалуйста, значит, информация. Центром японского шпионажа против СССР является Сахалян. Главная сеть группируется вокруг гостиницы «Сибирь». Главную роль по шпионской работе выполняет Темиркеев. Потом, значит, нашли некоего Клименко, он официально был служащим китайской таможни, но он информировал не только китайцев, он информировал еще и японцев. Вот смотри, значит, представитель китайской разведки в Сахаляне, значит, вот этот, кстати, вот этот абзац, который вокруг гостиницы «Сибирь», главная роль Тимиркееву, это как раз Клименко и написал, но он был, это был абзац из очередного доклада китайскому генералу Сун Минью, начальнику секретного отдела штаба охранных войск в полосе КВЖД. Тебе это бег не напоминает, ваше высокопревосходительство? Я тихий.
Да, да.
Помнишь, да?
Да,
я тихий.
Да,
вот тихо, наши, да. Наши русские белые мигранты, они сидели и, значит, занимались тоже получением и, так сказать, информированием китайцев, китайцев, японцев. Ну, если проинформировать вот эту информацию о Климове, то можно счесть это как свидетельство возросшего оперативного мастерства, а именно учета иммигрантских настроений. Они убегали ненадолго, а уже сколько лет прошло, а они сидят. И Берлин, Париж далеко, а Россия-то вот она через речку. Поэтому я сейчас супостату послужу, денег заработаю, выживу, а когда вернусь, я грехи-то отмолю. Работали, работали. Белая эмиграция обслуживала интересы и китайцев, и японцев, да. Вот, значит, ну, уже будем мы, наверное, эту часть заканчивать. Значит, Тимиркеев был взят. Был взят достаточно, арестован на нашей стороне, он пошел в свою
ходку. Ну, за деньгами.
Да, он попал на переправщика, на нашего агента, переправщик его переправил, он его узнал. Наш переправщик. Это, кстати, один из тех красных партизан, о которых я в самом начале говорил. Значит, наш агент опознал Тимиркеева.
Жень, но это же ценное положение, переправщик.
Конечно, но там возникают сложности, потому что воки-токи не было и мобильной связи не было. И когда Тимиркеев ушел вглубь нашей территории, а он пошел в Благовещенск, но там просто других путей не было, там или в глухую тайгу, чего делать контрабандисту в глухой тайге? Вот, и тогда наш переправщик, он расшифровался, он кинулся к одному своему тоже красному партизану, но который сидел, значит, который жил на нашей стороне, вот, во всем сознался, я там типа это самое, в общем, служу кому надо, быстренько беги, значит, туда-то и скажи, что вот такое-то примерно там-то. Тимиркеева стали брать, случайно его застрелили.
Ой.
Ну вот, да, ну такое бывает, значит, а на самом деле Тимиркеев-то был опытнейший человек. Ну вот, и он, по идее, должен был перестрелять всю засаду, но вот так, ну, бой он и есть бой. Ну вот, но, тем не менее, его резидентура, его агентурная группа, она была вскрыта, и плюс еще, значит, у него была жена, которая, опять-таки, информация от Климова, от того же, да, сейчас...
Клименко.
Да, от Климова.
От Климова.
Да, значит, которую купил доктор Хан. Ну вот, значит, жена работает на китайцев. Но у нее возникли противоречия с мужем, то есть с Тимиркеевым, и она ушла в Благовещенск. Вот ее уже взяли тихо. Ее взяли тихо, и, значит, когда ее арестовали, потом судили, ну, конечно, было следствие. Вот, пожалуйста, из обвинительного заключения, работая в пользу японцев, Тимиркеев работал еще и в пользу китайцев. Передвижение частей Красной Армии. Значит, о системе охраны границы, об Амурской военной флотилии, о борьбе ГПУ с распространением белой литературы, о формировании в Благовещенске нашего отряда особого назначения, о подготовке к зимней стоянке Амурской флотилии и так далее, и так далее, и так далее. И тут же японцы несут еще одну, значит, потерю. Поступили данные о том, что идет диверсионная группа, она переправилась, значит, к агенту-содержателю японскому на нашей территории, значит, эта группа, а она, эта группа, вот это характеризует обстановку, она шла для того, чтобы проводить диверсии на Транссибе. Не разговаривать за чашкой чая, давайте мы послужим Господу Богу. Они шли взрывать, убивать и грабить. Вот это совершенно конкретно. Ну вот, эта группа была, значит, арестована, она, ну, там кто-то погиб. Нет, они все были тихо взяты, они все дали потом свидетельские показания. Ну вот интересный момент. Опять аналитика. Значит, японцы понесли две потери почти одновременно. Тимиркеев и его жена, и вот эта вот диверсионная группа. И они, как говорят нынешние семиклассники, они затихарились. И Миядзава сразу уволил Татьяну. То есть он избавился, он не увольнял Татьяну, он избавился от русской прислуги, и ушла с работы Татьяна. Мы одержали две оперативные победы и одно почти что стратегическое поражение.
Ну, наверное, на... Или ты все-таки...
Да, нет, сейчас буквально два слова. Значит, фактически это был конец первого этапа операции «Маки Мираж», которая в тот момент называлась операция «Макаки».
Ну, и, наверное, руководство в Москве поставило на вид, я думаю.
А вот об этом мы с тобой поговорим уже в следующий раз.
Да, и в Москве ли, к слову сказать.
Вот, да, да. В общем, давай так, мы с тобой поставим точку на завершение первого этапа оперативной разработки, дело оперативной разработки «Макаки».
«Мираж».
Без «Миража»,
просто макаки.
Одни чистые макаки.
Ну да, но это тут классовая ненависть клокочет просто.
Конечно, а вот начнем мы, почему, вот следующее воскресенье, Бог даст, мы начнем с того, почему это было именно так.
Все, значит, оставшееся время, это где-то 10 минут, чуть меньше, Евгений Анатошкевич любезно ответит на ваши вопросы. Времени мало, вопросы задавайте коротко и конспективно. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Доброе утро. Большое спасибо за передачу. Очень интересная сегодня передача получилась. Но вот такой вопрос, Александр, не кажется ли вам кощунственным поздравлять нынешних ФСБшников с Днем чекистов?
Какой?
ЧК задавался для борьбы с буржуями, а сейчас же они их на власть.
Спасибо.
Не кажется. Объясню почему. И вы почитайте, пожалуйста, выступление и поздравления прошлогоднее директора ФСБ Бортникова. И соотнесите это все хотя бы с такой линией работы Федеральной службы безопасности, как борьба с террором. Я думаю, что для любого честного человека наши, наши результаты по борьбе с террором, они, ну, в общем, о чем-то говорят. А там уж кого обслуживаем, кого ребята обслуживают, там буржуев, там не буржуев, ну, другие времена, другие объекты, другие цели. Вот. Но делают очень много полезного, и борьба со шпионажем та же самая и так далее. Поэтому не расстраивайтесь, у них все в порядке.
Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Денис, огромное спасибо за передачу.
Нет, не мне, гостю спасибо. Но спасибо вам в любом случае.
Спасибо, да-да-да, конечно.
Да, Евгений, два вопроса очень короткие. Вы много раз упомянули Благовещенск.
Да.
БАМ строили мы. В 76-м году оказался Благовещенске на берегу, напротив, как вы сказали, 600 метров Амур, город Хайхэ, вы его не называли.
Называл.
Неважно, говорите, да.
Да, торчали трубы.
Вопрос.
Сегодня там современный город.
Там сейчас торчат небоскребы.
Да, а почему до сих пор Козырев и все эти предатели, которые предали нашу страну, живы до сих пор?
Спасибо.
Объясните.
Спасибо.
Ну, я очень коротко объясню. Нет задачи ликвидации, физической ликвидации.
Жень, можно я добавлю еще? Есть закон о разведке.
Конечно.
И там,
конечно,
по-моему, это вообще никак не...
Я абсолютно уверен, что в этом законе нет такого положения, когда судья, российский судья, дает санкцию на убийство.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А застали ли вы название китайских улиц во Владивостоке?
Ну, Владивосток, во-первых, не мой город. Мой город – это Хабаровск. Но вот я застал в Харбине название русских улиц. Русские названия харбинских улиц.
Ну, ты сравнительно недавно
там был, да? Ну, я там был в 2004 году, там, конечно, все названия уже...
Поменялись.
Да, поменялись. Во Владивостоке сохранилось много названий, но вот потом их еще и, так сказать, восстанавливали из старых в новые, ну, Алиутская, Светланская, ну, вот то, что Светланская была, Ленинская, Алиутская, не помню, но она на Алиутской стоит управление ФСБ, как оно стояло, так и стоит, как на Алиутской, так и на Алиутской. Нет, я китайских названий улиц в Владивостоке не помню.
Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Алло,
Пожалуйста.
Добрый день, Евгений Леонид. Я бы, знаете, Вадим Подмосковье, я бы очень вас просил в следующей передаче осветить эволюцию КВЖД, конфликта КВЖД и Халхин-Гол. Как там контр-игра разведок и особенно сотрудничество китайцев и японцев? Как они вместе
на нас? Я запомню ваш вопрос. У нас 29-й год и дальше. Это будет во второй части передачи. Бог даст, это будет следующее воскресенье. Ваш вопрос абсолютно правомерный и там интересно. Правда, это не касалось операции, непосредственно операции «Маки Мираж», но велись десятки других.
Слушай, у меня, я пользуюсь, не могу тебе не задать этот вопрос. Ты же ведь у нас про Первую мировую войну писал.
Ну, и в том числе,
ну, да. Ну, я был свидетелем, как ты там про перочинные ножички, которые в то время... Мы с Леной Сьяновой, я и задавал тот же вопрос, и тебе задам. Как тебе наша историческая, это как ее телешедевральная деятельность?
Мне не очень нравится. Мне это как советскому зрителю, и тебе тоже, ты тоже советский теле- и кинозритель. Мне это все вот то, что делают сейчас, и то, что пишут, печатают, и то, что снимают и демонстрируют, мне это напоминает ГДРовские фильмы про индейцев и ковбоев. Вот. То есть, ну, что-то похожее на индейцев и на ковбоев,
но совсем не индейцы.
Ни к индейцам, ни к ковбоям это никакого отношения не имеет, поэтому это просто похоже на правду, но это неправда. Это знаешь, как, Лёнь, это знаешь, как это с похмелья увидит цифры, похожие на знакомые.
Ага.
Вот примерно так.
Ага.
Похоже,
ага.
Но неправда.
Но неправда.
Да. Угу. Включая самые последние работы.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Удавалось ли нашей разведке в то время перевербовывать японцев, ну, чтобы работали в нашу пользу?
Спасибо.
Я таких фактов не знаю. Другой вопрос, что часто в этом не было необходимости, а почему, я объясню это во второй передаче, но в следующей передаче, но предварительно я скажу. Им давали очень много дезинформации, и эта дезинформация воспринималась японцами как информация. Поэтому дело в том, что перевербовка – это очень сложное мероприятие, которое требует очень серьезной инфраструктуры, и до конца всегда, ну, почти всегда не знаешь, ты все-таки перевербовал или тебя водят за нос. А вот скидывать дезинформацию и проверять на всей глубине ее прохождения, вот это, конечно, это очень эффективно, очень действенно.
То есть все это подходит под, по-моему, есть такой термин, ну, профессиональный, оперативное мастерство.
Это и есть термин, это профессиональный термин, оперативное мастерство, да.
Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста, Сергей
Алексеевич. Вот такой вопрос. Как вы оцениваете возможности разведки по вербовке, по идеологическим соображениям, в том числе разведки ГДР при Марксе Вульфе?
Отлично работали. Доклад окончен.
Я же...
Отлично работали, и именно на идейно-патриотической основе.
Я даже в интернете, вот в интернете иногда бывают... Потрясающая совершенно фотография Дроздов, Маркус Вольс и один из офицеров Вымпела.
Троица.
Это Тринити, в общем, абсолютно в открытом доступе.
Да, конечно, да. Еще. Нет, они блестяще работали, это работала и патриотическая основа, и антифашистская основа. Поэтому здесь немцы сыграли, конечно, я имею в виду ГДР, они сыграли блестяще, и у нас тоже эта основа, она у нас работала очень хорошо. И, вы знаете, деньгами можно было только испортить.
И, я думаю, последний вопрос. Пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день, очень интересная передача. Вот спасибо. Фильм был в советское время, 78-й год, «Транссибирский экспресс», но это как бы он перекликается вот с вашей передачей, очень интересно. Не подскажете, вот вопрос по архивам. Белых, вот, который писал «Республику Шкит» и умер в тюрьме в 38-м году от туберкулеза, он написал стихотворение, посвященное Сталину и Петру Первому, два великих. Им где-нибудь можно полный текст обычному человеку, ведь в архиве, наверное, не дадут, только историкам?
Ну, вообще-то архивы для обычных людей открываются только в том случае, если обычные люди сумеют обосновать необходимость вхождения в архив. Вот, поэтому если вы заручитесь поддержкой, допустим, тех же самых историков или попросите их там найти, то вы найдете. Но я вам честно скажу, я такое количество информации абсолютно документальной добываю в интернете. Угу. Так много уже, я вот, Леонид, я когда начинал работать над романом «Харбин», это 2002 год,
да,
там были буквально крохи, вот их надо было как жемчужины, а сейчас такой вал, поройтесь в интернете, я в интернете нашел покаянное письмо Радзаевского, главного русского фашиста, причем это подлинник, это текст подлинный. Покаянное письмо Сталину. Есть уникальные вещи, которые сейчас оцифрованы, и они в доступе.
Причем самое любопытное, что оппоненты из числа либералов, они ничего не хотят читать. Их, они себя свято охраняют от любой новой информации. Потому что какая информация правдивая не появляется, и все им в одно место это втыкается. Абсолютно.
Тут я даже комментировать не стану.
Да, а что комментировать-то? Вот. Ну, Жень, огромное тебе спасибо за передачу. Во-первых, это было интересно. А во-вторых, когда у нас возникает в том или ином виде чекистская работа, почему-то все считают себя колоссальными специалистами. Внедрение, двойники, цепят люди серыми.
Подставка.
Ой, подставка, да-да-да.
Оперативники.
Да, и сегодня мы послушали профессионала.
Спасибо большое.
Все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
Спасибо.
Программа Леонида Володарского.